Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кино и музыка, музыка и кино. Наш кинозал, кинозал «Орфея», продолжает работать, и мы сегодня будем размышлять и вспоминать фильм, который поразил всех. Он занял одно из первых мест в рейтинге любимцев фильмов «Игра престолов». Фэнтези в жизни, в музыке, в искусстве. Почему так востребовано сейчас? Почему привлекает такое внимание и такой успех? Есть объяснение у вас, Евгений?
У меня кое-какие соображения на этот счет имеются, потому что я с удовольствием посмотрел 3 сезона, сейчас вышел 4-й, я все откладываю это дело. Но я прочитал все 5 томов огромных, каждый том по 1000 страниц приблизительно, Джорджа Мартина. У него общее название этой эпопеи – это «Песня льда и пламени». И «Игра престолов» — это так называется первый том. И в честь названия первого тома назвали весь сериал «Игра престолов». Саундтрек очень узнаваемый. Он начинает звучать с первых кадров фильма. Это является таким мощным лейтмотивом, где нам показывают такой трансформер этой почти компьютерной выдуманной цивилизации и прочее, прочее.
Но эта музыка завораживает на самом деле. Она полностью отвечает ритму фильма. Это та музыка сериальная, как мы ее называем, без которой сериал невозможен. Она его и не унижает, этот сериал, и не возвышает, она с ним существует.
Там, мне кажется, есть еще одна такая, как сейчас бы сказали, скрытая интертекстуальность музыкальная. Я помню свое потрясение, которое я испытал, когда досмотрел до конца 3-го сезона, и я понял, что это вот одно из таких для меня кинособытий. Вообще, то, что сейчас происходит в сериалах, особенно американских сериалах, это, на мой взгляд, какое-то новое явление в кинематографе. Потому что Голливуд уже, как правильно сказал Андрон Кончаловский, стал ориентироваться на подростковую публику после «Звездных войн». И он делает картины по принципу «Мотоботы вперед», то есть такие роботы-трансформеры. Так вот, свято место пусто не бывает. Эту нишу классического Голливуда заняли сериалы. Во-первых, там нашли прекрасных актеров, которых нет в Голливуде. В сериалы ушли прекрасные режиссеры, которые умеют слагать интересные, захватывающие истории. И мне кажется, что новое дыхание сериалам придал знаменитый, великий Дэвид Линч своим «Твин Пикс». Так или иначе, все остальные сериалы являются, ну, это моя точка зрения, являются своеобразными клонами «Твин Пикса».
Очарование этого сериала в том, что ты не понимаешь, в чем, собственно, дело. Ты только распутываешь ситуацию странную, страшную, но ты не знаешь ни начала, ни конца, ни героя, ни антигероя. Все сплетено.
И там гениальный композитор Бартоломенти. Но, может быть, когда-нибудь мы тоже поговорим об этом сериале в связи с музыкой и то, что там творится. Но вообще, если говорить о том, что это источник всего нового дыхания в сериалах, то мы, благодаря или с легкой руки Дэвида Линча, понимаем, что сериалы делаются уже не как «Дурная бесконечность» типа «Санта-Барбары» или «Далласа», а это продуманная, четкая структура. Это, если хотите, такая большая эпопея.
И очень точная музыкальная структура. Здесь, мне кажется, в сегодняшних лучших сериалах музыка играет структурирующую роль.
Как в большом кино, потому что постпродакшн, сведение звука и изображения, как в большом кино, так и в сериале, играет колоссальную роль. Потому что музыка, вы правы, совершенно структурирует содержательную часть сериала, придает ему стройность композиции. общее звучание, общее дыхание, общий эмоциональный настрой, или, как сейчас говорят, энергетику.
Но не выделяется. Она не воспринимается самостоятельно. Она воспринимается...
Она только сериальная. Она вместе. Только вот... Ну, Бартоломенти вы так просто слушать не будете. Вы только включаете его, и сразу у вас возникают все картины «Твин Пикса». Так вот, если говорить о феномене «Игры престолов», то я-то здесь увидел внутреннюю интертекстуальность. Там есть гениальная сцена, она действительно гениально сыграна, прекрасно показана. Это потрясение, это катарсис. Там много есть таких моментов, которые могут отвратить зрителей.
Ну, кровища много.
Там много насилия, там много брутальности.
Сейчас все побегут смотреть, Евгений Викторович.
Ну, что делать? Я просто характеризую то, что есть.
Но там так ничего вот, это не выпирает. Там нет пошлости.
Ну, выпирает, не выпирает, все будет зависеть от зрителей, как он подойдет. Как сказал великий Козьма Прутков, каждый понимает все в меру своей испорченности. Вот кому что надо увидеть, то он и увидит. В этом, к сожалению, заключается закон субъективности восприятия искусства.
Так пошутил один критик, в этом и есть смысл искусства.
В этом и есть смысл, да. Всего. Вот. Каждый понимает все в меру своей испорченности. Как испорчен, так и понимаю. Так вот, там есть такая своя интертекстуальность. Там действительно есть гениальные сцены, так называемая «Кровавая свадьба». И когда я видел этот эпизод, я в буквальном смысле онемел от того, какой этот эпизод произвел на меня впечатление. Так как моя голова забита всякого рода ассоциациями, и музыкальной памятью в том числе, и филологической памятью, то эта сцена у меня вызвала целый ряд ассоциаций. И в этом ряду возникла, во-первых, сцена, связанная с песней о Нибелунгах, и в частности вот эта сцена, которая называется «Бой в пиршественном зале», которая является кульминацией, вторая часть песни о Нибелунгах. Плюс ко всему, это вызвало у меня ассоциации с великим фильмом Фрица Ланга, хотя этот фильм черно-белый и без звукового сопровождения, но даже в этих кадрах в пластике, в которой существуют эти герои немого кино, вы слушаете, как пишет Зигфрид Кракаугер, известнейший теоретик немецкого экспрессионизма, вы слышите музыку Вагнера, и никакой другой музыки вы не слышите. Да? И музыкальная интертекстуальность — это действительно музыка Вагнера. Хотя там они не берут за иллюстрацию музыку Вагнера, хотя она вроде бы напрашивается. Они здесь поступили очень тактично, очень точно. Но она там слышится, как у Фрица Ланга.
Она там существует.
Существует в пластике этой сцены.
Это там... тоже лукавство этого кино, да. И большое мастерство. Ты слышишь то, чего нет.
Сейчас вообще большое кино ориентируется именно на то, чтобы за кадром вроде бы музыка не звучала, но она растворялась в пластике. Вот, например, братья Дардены, когда они сняли свою гениальную картину «Розетта», и тот, кто знает эту картину, тот понимает, о чем идет речь. И там нет никакого звучания. Но когда вы смотрите последнюю сцену из этого фильма, у вас полностью создается ощущение, что вы слышите музыку Нины Рота из фильма «Ночи Кабирии». И хотя там никакой музыки нет, там только есть жесты, там только есть движение. У киношника, братья Дардены киношники, они прекрасно на кого ориентируются. Вот, короче говоря, есть незвучащая музыка. Потому что, как утверждают теоретики кино, кино – музыкальное произведение по своей сути. Монтаж кадров происходит чаще всего по законам музыкального ритма. И кино не обязательно даже звучать за кадром. Оно будет вызывать у вас само по себе музыкальные ассоциации, как немой фильм Фрица Ланга «Нибелунги». Вот любой может скачать из интернета, посмотреть этот фильм.
И послушать если... Вагнера «Кольцо Нибелунгов».
Если он знает, о чем идет речь, и знаком с музыкой Вагнера, на раз, два, три она у него зазвучит в голове без Вагнера.
Даже как что... и в «Игре престолов». Да. Удивительным образом музыка Вагнера звучит, хотя ее там нет.
Совершенно верно. Это вообще действие вагнеровское. Потому что, как и у Вагнера, вот вспомним знаменитые «Сумерки богов», «Траурный марш», как и у Вагнера, там есть такая тема обреченности.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вообще, мы напомним, «Игра престолов» — это жанр фэнтези. Да. Вымышленная история, вымышленные люди, вымышленные события.
Вымышленное средневековье, скажем.
Которое воспринимается абсолютно как реальный факт.
Абсолютно реально.
И история разных кланов, разных семей, которые воюют друг с другом.
Ими управляет судьба, как в музыке Вагнера. Вот почему там и возникают эти ассоциации. Потому что музыка Вагнера, романтическая музыка Вагнера, вся строится по законам судьбы, фатума. Даже, вот я еще раз говорю, знаменитый траурный марш, это же ведь гимн фатуму, в соответствии с которым гибнут даже боги. Потому что боги немецкого пантеона смертны, и они должны погибнуть в последней битве со злом. Да? Вот этот траурный марш в «Сумерках богов» — это как раз гениальнейшее воплощение вот этого звучащего фатума. Да? А если переходить на нашу тему, возвращаться к «Игре престолов», то она вся нанизана на идею фатума. Там все время, если вы вспомните эту «Игру престолов», движется вот это колесо фортуны.
Игры.
Один клан побеждает, и он наверху, как Старков. Потом вдруг в результате странной игры судьбы они оказываются внизу, их уничтожают. Другой клан возносится, чтобы точно так же колесо фортуны прокрутилось, и оно упало вниз. Это, вообще говоря, очень средневековая тема колеса фортуны. Средневековье придумало это колесо фортуны, чтобы убирать у сильных мира сего, у тех, кто держится престола, власти и прочее, прочее, убирать самонадеянность.
И уверенность в том, что все навсегда.
Что это все и навсегда. Колесо прокрутится, и ты опять окажешься в грязи. Это так называемая своеобразная средневековая пляска смерти. И вот это вот Джордж Мартин и создатели сериала прекрасно почувствовали ритм движения этого мощного скрипящего колеса, очень музыкален по всем лейтмотивам этого прекрасного сериала.
Но почему такой успех, Евгений?
Никто не расскажет вам, в чем дело. Потому что речь идет о социопсихологии, речь идет о таких сложных, непонятных, необъяснимых законах человеческой психики и массового сознания, что, знаете, если я сейчас начну называть и вызывать недоумение, почему тот или иной певец, который не попадает ни в одну ноту, становится безумно популярным, это еще один непостижимый феномен.
Нет, он постижим, потому что это феномен толпы. Толпа создает своих кумиров, она этого хочет. А здесь же другая история.
Немножечко не так, потому что толпа создает разных кумиров. Где-то 100 лет назад толпа пела музыку Верди, а не музыку кабацких певцов. И опера была демократическим жанром.
Толпы разные.
Толпа есть толпа. И когда-то, вот в 70-е годы, я вам хочу сказать, вот эта самая толпа увлеклась Led Zeppelin, Pink Floyd и Beatles, и Ллойдом Вебером с его Jesus Christ. А это, извините меня, музыка высочайшего уровня, которая, я думаю, скоро вообще войдет уже в репертуар классического исполнения.
Ну, и сдвиг интересов происходит, сдвиг вкусов.
А почему? Прошло-то всего 30-40 лет, и почему теперь музыка такая, и это не музыка, а какая-то пародия на нее. А совсем недавно, и я еще принадлежу к тому поколению, люди жили вот этой живой, гениальной музыкой, и другой они не видели. И это распространялось на толпу, на любую подворотню.
Ну и люди, и настроение людей было другое, и состояние было другое.
Короче
говоря,
толпа не объясняет нам, что она любит только бездарность. Толпа может любить всякое. И Верди, и Пинк Флойд. Не обязательно толпа любит только бездарных ребят, которые не попадают в ноту. Вот это мы не понимаем, почему нынешняя толпа предпочитает это.
А вы уверены, что она предпочитает? Может быть, это игра, иллюзия раскрута?
Слушайте, здесь очень... Да какой же... Вы не раскрутите так, что у человека миллионы на счету. Ну, не раскрутите вы его.
Нет. Но мы отвлеклись.
Если
Евгений
нет
Ильич...
социального заказа, вы ничего не раскрутите. Вам скажет на это любой пиарщик. Вы задали вопрос, я пытаюсь на него ответить. Ответить сложно, потому что однозначного ответа здесь нет. Так вот, я могу только предполагать, как культуролог, как специалист по литературе, как знаток жанра фэнтези, у которого есть немало публикаций на эту тему, как человек, который переводил фэнтези и так далее. Было время, когда я жил этим жанром и пытался разгадать его феномен. Я прихожу к выводу, что безумной популярности этого сериала мы присутствуем при возрождении или ренессансе такого культурного явления, как рыцарский роман. Потому что рыцарский роман – это было уникальнейшее явление эпохи Средневековья. И рыцарский роман был настолько популярен, при условии, что в Средневековье была эпохой поголовной безграмотности, а после Средневековья нам осталось всего 20 тысяч книг. Это ничтожно мало для тысячелетней истории Средневековья, да? Так вот, несмотря на эту поголовную безграмотность, популярность рыцарского романа в устной форме была такой, мы это можем видеть по роману «Дон Кихот», когда в сундуке у трактирщика находится целый склад рыцарских романов, и он, трактирщик, будучи абсолютно безграмотным, просит тех постояльцев трактира, которые остались, почитать вслух очередной роман. Это была совершенно фантастическая популярность на устной традиции, почти фольклорной традиции. А рыцарский роман – это уникальный феномен. У него нет начала, у него нет завершения. Это бесконечный метатекст, бесконечный сериал, у которого огромное количество, как сейчас говорят, разных сезонов, разных отступлений, разных серий, разных отходов от ведущей линии, и у которого есть один единый музыкальный замысел – основанный на так называемой альбегойской ереси, где смысл всего рыцарского романа будет сводиться к тому, что избранник рыцаря, служа своей прекрасной даме, в которой он с помощью своего чутья угадал присутствие так называемой Софии, или космической души, или вечной женственности, или того, что мы называем душа, это ересь, но это так, это лежало в основе рыцарского романа, сбросит из седла всех своих оппонентов, заставит их служить этой прекрасной даме, и, стало быть, он проверит таким образом верность своего выбора и добьется самого главного, добьется того, что мир прекратит быть материальным и перейдет, по словам Ницше, в состояние так называемой голубой космической энергии, как это гениально передано в фильме Кубрика под музыку «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса «Одиссея» 2001 года. Вот этот последний кадр, где по небу плывет эмбрион, и для него Земля — голубая игрушка, это и есть конечный финал всех рыцарских романов. И на самом деле этот рыцарский роман потом перейдет в гениальный роман, лучший роман всех времен и народов, «Дон Кихот», а «Дон Кихот» породит все романы. И на самом деле такие писатели, как Бальзак, такие писатели, как Золя, такие писатели, как Диккенс, во многом Достоевский, мы можем перечислять и перечислять, тот же самый Александр Дюма, они, по сути дела, пытались повторить успех рыцарского романа, потому что писали свои бесконечные романы. Это романы-фельетоны. Например, 100 романов из человеческой комедии, который является собой единый замысел, который является собой какое-то грандиозное создание. И в основе этого лежит поэтика рыцарского романа. И, судя по всему, у человечества есть эта генетическая память об этой бесконечной игре престолов, об этом бесконечном тексте, который вас растворяет в своем действии, уводит в свое действие, который рассказывает вам об этой тоске, об идеале, об этой тоске, о некой космической душе, о некой голубой космической энергии, которая лишает человека страдания, лишает человека материальных проблем. Ведь мы очень в материальном мире живем. Ведь мы поражены этой материей, как раковой опухолью. Ведь мы раздерганы. Ведь все наши стрессы определяются подскоками валюты, игрой на бирже и прочее, прочее.
Ну, в «Игре престолов» там уж материальность мира
крута. Там материальность мира... Прекрасно вы задали вопрос. Нет, там материальность мира уравновешена одной маленькой вещью, которая необычайно популярна. Это стена, который защищает всех этих безумцев, которые воюют за железный трон. А там за стеной стоит зима. А там за стеной их ждет апокалипсис, который неизбежен, как вагнеровская тема проклятия. И единственный герой, единственный рыцарь, который понимает всю ответственность происходящего, это Джон Сноу, который призывает всех этих безумцев, воюющих за свой железный престол. Остановитесь, призывайте сюда войска, укрепляйте стену. Если вы это не сделаете, то на мир грянет зима. На самом деле, это очень современная проблема, решенная в форме великого рыцарского романа. Почему? А потому что, извините меня, если льды Гренландии растают всего на несколько сантиметров, как мне говорили многие экологи, мировой океан будет плескаться у Уральского хребта. Потому что вся Европа, включая Голландию, Англию, сразу потонет. Это не минует и Америку. Потому что вспомните, что сделали все эти замечательные ураганы с Нью-Орлеаном и многими другими городами Америки. Это на самом деле тяжелейшая катастрофа, которая создана нашей цивилизацией, как утверждает Вернадский, и которая неизбежна.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
«Игра престолов» — фильм, который очень разноплановый и многих по разным причинам увлекает. Вы занимались много лет фэнтези. Как вам кажется, в чем суть этого жанра и почему он так востребован?
Фэнтези строится на мифе. Без мифа нету фэнтези. Фэнтези отличается от сайенс-фикшн или научная фантастика, строится на основе так называемой научной гипотезы. Писатель разрабатывает или придумывает какую-то научную гипотезу, и эту гипотезу пытается проверить в выдуманной им утопии или антиутопии. Ну, например, 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери, который многие знают, речь идет о гибели книжной цивилизации. Это научная, социально-научная утопия, к которой мы сейчас пришли. Мы как раз присутствуем в 451 градус по Фаренгейту, потому что мы свидетели гибели книжной цивилизации. Она идет ко дну, как «Титаник». Я ни в коей мере не встаю здесь в позицию плакальщика. Вот что происходит, то происходит. Книга может поменяться. У книги уже было в истории много периодов, когда она сходила на нет. Вот там Средневековье, тысячи лет. Всего 20 тысяч томов и поголовная безграмотность. Однако выжили. Поэтому, может быть, будет еще один период, и книга умрет в том виде, в каком она есть, и вернется в другом виде.
Ну, колесо, да? Прокрутится.
Колесо прокрутится, совершенно верно. Или можем другие романы взять, где берется научная гипотеза и ее разрабатывают.
А фэнтези?
Да? Беляев придумал этот роман «Продавец воздуха». Это гениальная научная гипотеза, только не дай бог, чтобы это повторилось. Потому что если нам будет не хватать кислорода, а к тому все идет из-за увеличения озоновых дыр и количества автомобилей. Так вот, вот когда нам будет не хватать кислорода, мы к ужасу вспомним, что такое «Продавец воздуха» Беляева. И не дай бог повторилось бы это. Книжная цивилизация — это переживем, а вот без кислорода мы не проживем. И тогда кислород будет стоить безумно денег. Так вот, на этом строится весь жанр сайенс-фикшн. Он берет самую безумную научную теорию и проявляет ее в виде, так сказать, опыта выдуманного. Фэнтези не исходит из науки. Фэнтези исходит из мифа. Фэнтези мифологично по своей сути.
Но в «Игре престолов» какой миф?
Миф? О, да что вы. Послушайте, власть вся мифологична. Да простят меня многие. Любой, попадающий во власть, обрастает такими мифами, что он уже становится героем.
То есть вы хотите сказать, что фэнтези, в данном случае «Игра престолов», это миф власти?
Власти. Власть мифологизирует любого, кто к ней прикасается, независимо от его нравственных качеств, умственных качеств, каких угодно. Физических, каких угодно.
Вернемся к «Игре престолов» и
так
любимому
вот,
вами
в
жанру.
«Игре престолов» власть является очень мощным мифологическим двигателем.
И все, кто прикасается к ней, превращаются в героев.
Посмотрите, как она сводит с ума этих людей. Посмотрите, там речь идет о власти. Этот так называемый «железный престол» становится символом этой власти. За эту власть, за этот железный престол люди пойдут на любое убийство, убьют собственного отца, убьют собственную жену, все что угодно сделают, перебьют всю семью, начнут войну. Ну, в общем-то, это очень современная тема, хотя и дается через миф. А миф всегда современен, потому что миф, как сказал великий Лосев, это не сказка, не выдумка, не ложь. Как он сказал гениально в своей книге «Диалектика мифа», миф – это действительность. И нет ничего, кроме действительности. Миф в переводе с греческого означает слово. А как мы помним по Библии, это вначале было слово, и слово было Бог. Миф — это слово, и миф — это рассказ. Вот что означает по-гречески миф. А миром управляет слово. А миром управляет нарратив, рассказ. Как вы рассказываете о мире, такой мир. И поэтому у мифа колоссальное силище.
Да,
мы мифологизируем все, что угодно. Даже двигатели внутреннего сгорания.
Ильич, но такой успех «Игры престолов», хотя «Игру престолов» обошел еще один сериал, о котором мы говорили и делали передачу, «Во все тяжкие».
«Во все тяжкие».
Тот совершенно не миф, а наоборот, абсолютная реальность.
Можно вам возразить?
С удовольствием.
«Во все тяжкие» — миф. Да еще какой. «Во все тяжкие» — это сериал алхимический, который воплощает вам основной закон мифотворчества. Все во всем. Во все тяжкие это добро становится злом, зло становится добром, это гений становится убийцей, убийца гением. Как сказал поэт Уолт Уитман, который является там ключевой фигурой, какая химия? Мир — это одна сплошная химия. Потому что то, что мы называем жизнью, это химические процессы.
А «Игра престолов»?
А «Игра престолов» — это миф власти. И там еще один есть миф. Танатос, смерть, которая стоит за стеной и ждет всех. Которая неизбежно поглотит всех, как проклятие. И вот с одной стороны безумие власти, с другой стороны ее уравновешивает Танатос. И это еще один мощнейший миф. Кто властвует за стеной? Мертвые.
Зима.
Зима, в которой ходят эти толпы мертвых.
Исчезнувших людей.
Ходоки. Мертвые ходоки, которые возвращаются к людям. Которые все время привлекают и притягивают их. Как сказал Текерей, это было во времена Георга III. Все эти люди, богатые и бедные, красивые и уродливые, счастливые не очень, жили, ругались, а теперь они все равны.
Но почему же такой интерес к «Игре престолов»? Ты ужасаешься обилием крови, насилия, ужасов, и потом невольно втягиваешься в этот фильм, сочувствуешь героям, переживаешь и не хочешь, чтобы все это заканчивалось.
Там очень много современных болевых точек. Смотрите, мы живем в безумном мире. Мы живем в мире, где власть сводит с ума людей, где к власти рвутся недостойные. Мы живем в мире, где в одну секунду рушится состояние. Мы живем в мире, где в одну секунду тот, кто был наверху, становится ничем.
Ну, это так всегда было.
Ну, не всегда так было. Ну, во всяком случае, вертелось, но не с такой скоростью, я бы сказал, как сейчас.
Ну, какой финал фильма? Вы дочитали до конца эту огромную...
Нет, самое интересное, что финала нет. Самое интересное, что Джордж Мартин оставил наследство. Он дал разрешение, что когда он умрет, его наследники и прочие не будут иметь никаких претензий. Всякий, кто захочет дописывать роман под брендом «Песнь льда и пламени», будет писать дальше продолжение. И эти 5 книг – это не концовка.
Это только начало.
Ну, я думаю, это даже не середина. Потому что вся суть великого рыцарского романа – это бесконечный текст. Это бесконечный сериал, у которого на самом деле где-то там вдалеке брежет одно событие, а великолепно воплощенное под музыку «Так говорил Заратустра» великим Стэнли Кубриком, когда все уйдет в состоянии голубой космической энергии. В Вот когда это произойдет? Когда материальный мир уйдет в небытие? Когда мы перейдем только в состояние чистой, рафинированной духовности? Смотрите, какая гениальная мысль за этим заложена. Не всякий современный автор такой концепцией похвастается.
Но не будем спешить, тем не менее, Евгений Викторович.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.